Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. В течение этого часа в студии с вами будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 2 июля, пятница, и сегодняшняя программа вот о чем. Авдеевка опять под обстрелом. Включение с места событий. Верховная Рада в первом чтении приняла так называемый закон против олигархов. Информация о трехсторонней контактной группе. Обнищание привело к новому потоку беженцев из городов под контролем группировок ЛДНР. Группировка ДНР к 8-му году войны вырастила на подконтрольной ей территории своих олигархов вместо изгнанных всеукраинских и местных бизнесменов. Это выяснили журналисты издания «Новости Донбасса». Сегодняшний владелец пищевой марки «Бакада», местного телеканала «Юнион» и спонсор спортивных чемпионатов «Донецкий» Дмитрий Егурнов до войны вообще не был бизнесменом. А вот глава империи «Геркулес» Игорь Андреев, наводнивший отдельные районы Донецкой области своими супермаркетами «Молоко», к началу так называемой «Русской весны» уже сколотил около 100 миллионов долларов на продаже донецкого металлолома, пельменей и мороженого. Как в так называемой Народной Республике появились свои олигархи? Почему группировка ДНР выбрала именно этих двоих людей? И как сами жители городов неподконтрольной части Донецкой области относятся к новоиспеченным хозяевам региона? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут шеф-редактор сайта «Новости Донбасса», соавтор расследования «Олигархи ДНР» Богдан Каркачев и Дмитрий Дурнев, журналист интернет-издания «Спектр». Наш номер 0800 300 403. Будем рады, если вы позвоните, примите участие в нашем разговоре, тем более звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала в эфире новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор.
Приветствую. Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота для наблюдения за международными морскими учениями «Сибриз». Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телеканала «Дом». По его словам, такие действия России вызваны страхом потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря. Он добавил, что военная разведка Украины обеспечивает безопасность и мониторит развитие ситуации вокруг учений «Сибриз». Напомню, 28 июня в Черном море начались учения «Сибриз-2020». 2021. Учения продлятся до 10 июля. В них принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники. Учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторы учений – Украина и США. 10 раз сегодня российские гибридные силы открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы велись в районе Золотого 4, Гнутого, Авдеевки. Потерь нет. За минувшие сутки штаб зафиксировал 26 нарушений режима прекращения огня. В частности, был обстрелян частный сектор Авдеевки. Один украинский военный был ранен. В свою очередь, группировка ДНР заявила об обстрелах ее позиций в районе Минерального, Саханки, Зайченко, Новоласпы со стороны украинских военных. Группировка ЛНР ВСУ обвинила в обстрелах Золотого 5 и Калинова. Около 4000 человек из числа задержанных в связи с конфликтом на Донбассе с 2014 года стали жертвами жестокого обращения и пыток. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. По данным организации, примерно 1500 случаев совершили представители украинских правоохранительных органов и около 2500 российские гибридные силы. При этом в ООН указывает, что после 2016 года количество случаев пыток или жестокого обращения уменьшилось по обе стороны линии соприкосновения. Как на территории, которую контролирует правительство Украины, так и на территории, контролируемой группировками ЛДНР, пытки, в том числе сексуальное насилие, применяли, чтобы заставить жертв предоставить информацию для запугивания, вымогательства денег или имущества. 696 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 39 человек заболели ковидом и трое умерли от осложнений болезни. На Луганщине также 9 новых случаев заражения. Летальные случаи за сутки не зафиксированы. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 24 новых заболевших, в Ордо 158 случаев и 14 умерших. Жителям отдельных районов Донбасса, которые едут на подконтрольную Украине территорию через Россию, нужно сдавать экспресс-тест на коронавирус или проходить обязательную самоизоляцию. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины в комментарии новостям Донбасса. Напомню, сегодня вступили в силу изменения, введенные правительством Украины. Они касаются иностранцев, граждан Украины, лиц без гражданства, прибывших из Индии, Великобритании, России и Португалии. Меры связаны с распространением штамма коронавируса Дельта. Согласно решению правительства, иностранцы, которые прибыли из указанных стран, не могут въехать в Украину без отрицательного результата экспресс-теста на коронавирус. Напомню, 17 июня Министерство реинтеграции отменило обязательную самоизоляцию и необходимость сдавать тесты на ковид при пересечении КПВВ на линии соприкосновения в сторону подконтрольной Украине территорию. Напомню также, что группировки ДНР и ЛНР с марта прошлого года ограничили перемещение граждан через подконтрольные им КПВВ в Донецкой и Луганской областях, установив особые правила проезда. В связи с этим для большинства жителей неподконтрольных районов единственным способом попасть на подконтрольную территорию является проезд через Россию. Новости коротко. В Краматорске началась реконструкция городского парка «Юбилейный». Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко. По его словам, проект реконструкции предусматривает обновление пешеходной зоны с велодорожками, установка новых скамеек, нового освещения и озеленения. Завершить работы планируют в августе ко Дню независимости Украины. Донецкой области сегодня исполняется 89 лет. Область была образована 2 июля 1932 года. До 1961 она называлась Сталинской областью. Свои окончательные границы приобрела в июне 1938 года. С июня 2014 областной центр области – город Краматорск. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Буквально через несколько минут мы начнем разговор в студии. Надеемся, примите в нем участие по номеру 0800 300 403. Как обычно, будем особо рады голосу с неподконтрольной части Донбасса. Тем более, что сегодня мы обсуждаем двух новоиспеченных олигархов, которые появились за 8 лет под контролем группировки ДНР. Их имена Дмитрий Егурнов и Игорь Андреев. Обсудим и то, как в так называемой Народной Республике появились свои олигархи, почему группировка ДНР выбрала именно этих двоих людей, как сами жители городов неподконтрольной части Донецкой области относятся к новоиспеченным хозяевам региона. Звоните к нам в прямой эфир, если для вас вот эти вот фамилии, которые я только что озвучил, это не пустой звук, вам есть что сказать, по крайней мере, об уровне сервиса или продуктов в супермаркетах молоко, которые наводнили всю неподконтрольную часть Донецкой области. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Верховная Рада Украины в первом чтении приняла так называемый законопроект об олигархах. Документ предложил президент Украины Владимир Зеленский. В законопроекте прописаны признаки олигархов. СНБО вносит украинских олигархов в специальный реестр. Им запретят финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Зеленский приветствовал решение Верховной Рады и заявил, что олигархи – это прошлое. Они должны стать просто крупными бизнесменами. Это действительно борьба с олигархами или лишь имитация? Это выясняла моя коллега Власта Лазур. Комментарии ей дали генеральный директор Интерфакс Украины Александр Мартиненко и народный депутат фракции «Голос» Кира Рудик.
Олександр, олігархам варто боятися, починати боятися?
Да ні, вони такі хлопці, які, в принципі, не дуже багато чого бояться. Вони знають прекрасно за досвідом, що можна багато чого вирішити в цій країні, і вони праві. Але насторожуватися, я думаю, що потрібно. Я думаю, що у них був такий перша реакція, була таке, ну, в першому варіанті закон взагалі був дуже жорсткий, це надо треба сказати. Потім він пом'якшився. В такому пом'якшеному вигляді, ну, їм це не дуже подобається, але не хвилює так, щоб треба було кудись бігти.
Ну, дивіться, навіть от Юлія Тимошенко сказала, хоча я там не її адвокат, але ну складно не погодитися, що багато народних депутатів мають вплив, на них впливають олігархи у Верховній Раді. А ми бачимо по голосуванню, що проголосував там за пан Дубінський, наприклад, який у на своїх телеграм-каналах жорстоко критикує цей закон. Проголосувала група «За майбутнє», яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Поясніть, а як так сталося, що депутати, яких ми підозрюємо в співпраці з олігархами, голосують за цей законопроект?
Ну, знаєте, ігри багатих людей, багатих бізнесменів, олігархів з владою, вони відомі. І я думаю, що тут було прийнято рішення, оскільки дійсно, якого нічого страшного прямо завтра для цих людей в цьому законі немає, це правда, тому що там існує тільки заборона на дійсно участь у великій приватизації, вони цю участь вже взяли, як відомо, і вони вже приватизували все, що хотіли. І друге, те, що не можна фінансувати політичні партії, вони і так їх не фінансують, а фінансують зовсім інші люди, які від свого імені, а насправді від імені тих же самих олігархів, тому це обійти можна і просто. Але, знаєте, це і то тому вони там подумали, ну якщо це Зеленському президенту дуже потрібно йому там для свого іміджу, ну нехай, значить, дамо йому таку іграшку. Єдине, що тут, знаєте, це, як мені здається, прийняття цього закону, яким взагалі слово олігарх вводиться в законодавче поле України, можна призвести до того в майбутньому, не обов'язково, але може, що в майбутньому цей закон може внести зміни якісь, де вже, ну скажімо так, зробити таку відповідальність більш жорсткою, зробити, вносити зміни в закон значно простіше, ніж приймати новий, ви ж знаєте.
Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії «Голос». Кіра, вітання. Ваша фракція в парламенті не голосувала за цей законопроект проти олігархів, але ви публічно засуджуєте вплив олігархів на економіку, на медіа і так далі. Чому не підтримували? Чи можливо, є якісь домовленості з владою на друге читання?
Ми не підтримували цей законопроект, який називається «Про боротьбу з олігархами», тому що, по-перше, насправді він з ними не бореться. Я абсолютно погоджуюся з паном Мартином, що цей законопроект, ну він є абсолютно беззубим. Як навіть якщо когось призначить РНБО олігархом, далі що буде відбуватися? Олігархам заборонять брати участь у великій приватизації. Зараз жоден з них не бере участь у великій приватизації персонально. Так само щодо спонсорування політичних партій. Наразі жоден олігарх персонально не спонсорує політичну партію. Я впевнена, це можна побачити по звітам в НАЗК. Але ж ми прекрасно розуміємо, що вплив олігархів на політиків, він будується зовсім іншим способом. Тоді виникає запитання, навіщо писали цей законопроект, якщо він не вирішує жодної з проблем, він дозволяє зробити певним людям дійсно неприємно, публічно назвавши їх олігархами, але насправді не зменшує вплив олігархів на українську економіку, насправді не робить жодних таких великих системних кроків.
По сообщению украинского штаба объединенных операций объединенных сил, уже второй день подряд обстрелам подвергается прифронтовая Авдеевка Донецкой области. Применяется артиллерия крупных калибров. В результате обстрелов разрушения подверглись жилые дома и постройки в частном секторе города. Моя коллега Ольга Мельянчук сейчас на месте событий в Авдеевке. Она с нами на прямой телефонной связи. Оля, привет.
Добрый вечер.
Оля, ну я так понимаю, сегодня ты приехала в Авдеевку. Расскажи, какая обстановка в городе, как давно не было вот подобных обстрелов города?
Да, я, собственно, прямо сейчас нахожусь в Авдеевке. Довольно давно уже не было таких обстрелов. Обстрелы были вчера и сегодня. Вчера обстрел длился несколько прямо часов. Гатили из артиллерийских систем калибра 122 мм с минометов 120 калибра. Это крупнокалиберные системы, которых уже тоже довольно давно не было. По дачному сектору, по улице Школьной сегодня обстрел был менее массивным, но тоже довольно длительным. Были разрушены несколько жилых домов. И нам даже удалось пообщаться с владельцем одного из таких полностью разрушенных домов, который горел сегодня.
Оля, а стреляли вы это по окраинам города? Вот расскажи людям, которые не понимают особенно, где, собственно говоря, происходили вот эти вот обстрелы. Частный сектор?
Да, это дачный сектор, частный сектор, это окраина города, улица Школьная. Вот сегодня, буквально несколько часов назад, пожарники закончили работу, погасили, ну, после одного из обстрелов загорелся дом, они его погасили, и владелец этого дома нам по телефонной связи, его зовут Валерий Глухов, сообщил, что ему очень сильно повезло, потому что буквально сегодня или там вчера он собирался приехать в Авдеевку вместе с внуками, он сейчас находится вне города, в Киевской области вместе с семьей, и вот ему просто повезло, что он не доехал туда, потому что было прямое попадание в его дом. Дом сгорел дотла, остались только стены, очень сильные разрушения. Сегодня там работали пожарники.
Оля, что говорят военные? Ну вот зачем сейчас стрелять по Авдеевке? Это провокация или это вот ответ на какие-то провокации? Как они это видят?
Да, ну, украинские военные не нарушают перемирие, не нарушают договоренности, поэтому считают, в один голос говорят, что это, да, провокации со стороны российских гибридных сил. Очевидно, можно считать, что это связано с тем, что и Минский процесс зашел в тупик, и чтобы как-то вот стимулировать и манипулировать украинской стороной, украинской властью. От этого страдают в первую очередь, да, мирные жители, потому что сейчас как раз сезон огородов, все буяет в Авдеевке, и там в дачном секторе тоже, и даже сегодня, когда я находилась там непосредственно на месте событий, люди, соседи из домов, которые сгорели, там до 5 домов, они были у себя дома, были на огородах, и уехали, получается, только хозяева сгоревших домов, либо их там вообще не было, либо они уехали вот сегодня, потому что некоторые дома сгорели дотла, но еще часть были просто посечены, и люди оттуда выехали.
Погоди, то есть люди в обстреливаемом районе остаются, вот как они это аргументируют, не боятся?
Ну, они уже привыкли, к сожалению, к этому, ко всему. Ну, вот получается, что непосредственно около тех домов, которые сгорели и которые были обстреляны, люди все-таки выехали, но буквально на соседней улице, а это там через еще несколько домов, люди остаются, они приезжают там собирать урожай сейчас, вишни, черешни, ягоды, и вот они приезжают, говорят, что нет, не боятся, привыкли и после 15-16 года, когда были массивные обстрелы промзоны, когда были бои за шахту Бутовка, вот они уже как бы привыкли к такой обстановке. К слову говоря, в дом, о котором я говорила, дом, который принадлежит Валерию Глухову, который собирался приехать с внуками, в этом доме раньше даже базировались украинские военные, но это было еще в 15 году, то есть хозяин дома им предоставлял это как вот место ночлега, как позицию, поскольку он со своей семьей оттуда выехал. А вот в прошлом году и в этом году уже стал возвращаться сюда как на дачу.
Вот это хладнокровие, имею я в виду вот тех жителей Авдеевки, которые продолжают вот находиться в прифронтовых районах города. Спасибо большое, это была моя коллега Ольга Мельянчук, береги себя.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Главное предприятие Донбасса на грани остановки и банкротства. Заводы не приносят прибыли, рабочие организовывают акции протеста, так как уже несколько месяцев не получают зарплаты. Люди в целом покидают регион. Татьяна Иванова, участница украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу, рассказала телеканалу «Настоящее время», какая официальная информация о неподконтрольных Киеву территориях с предприятиями и рабочими местами, доходами и благосостоянием людей.
Есть ли какие-то плюс-минус достоверные цифры об уровне доходов людей на неподконтрольных территориях?
Ну, к сожалению, мы видим не только разоренные предприятия, мы еще видим все более и более обнищавшее население на территории неподконтрольной Украины. Это гораздо печальнее и гораздо серьезнее, чем обнищавшие предприятия. Хотя обнищавшие предприятия – последствия этого, эти обнищавшие люди. Я хочу сказать, что ситуация по сравнению с тем, когда начинался только этот конфликт, и когда у людей еще была эйфория в ДНР о том, как у них может измениться жизнь, если придет Россия или если будет федерализация, или там, ну, кто за что ходил голосовать, толком никто из них и не понимал, за что они идут. А вот эта эйфория уже давно прошла. И если еще первые 4-5 лет неподконтрольная территория продержалась на старой промышленности, на бизнесе, который там был отрегулирован, на денежных средствах, которые туда вливала Россия, на том, что можно было порезать на металлолом, и на том, что можно было отмародерить, разворовать, то через 5 лет такие возможности закончились. И вот, начиная с 18-19 года, ситуация гуманитарная с доходами людей стала плачевная. Это уже стала гуманитарная катастрофа. Потому что даже по тем цифрам, которые сейчас озвучивают официально ну, так званые руководители неподконтрольных территорий, тот же Пушилин, он говорит, что средняя зарплата у них в ДНР возросла, и она стала средняя 10 892 рубля, если я не ошибаюсь. В переводе на гривны это там практически 4000 гривен. Но учитывая, что в Украине давно заработная плата средняя, она по регионам у нас считается, ну, самая меньшая в регионах там, Черниговская, Волынская, это там 10 200 начиная, а средняя около 15 000, в Киеве средняя заработная плата это около 20 000, то ну вот эта разница, и при этом люди в Украине считают, что это недостаточно заработная плата, то представляете, какая ситуация сейчас там, если у них средняя заработная плата 4000 гривен.
Ну да, тем более, что, как я понимаю, все-таки продукты, например, они закупают в России, в России продукты тоже,
надо они сказать, гораздо дороже. Продукты гораздо дороже. Единственное, что там дешевле, это действительно коммунальные услуги. Но и то, они же не платят коммунальные услуги. Долги у населения, которое проживает на неподконтрольной территории, такие же большие, как и у тех, кто выехал.
Знаете, я хотел вас спросить, а вот куда едут те люди, которые могут уехать? Они едут в Россию или в Украину, в подконтрольную Киеву территорию? В смысле, я имею в виду на, там, ну, в данном случае нельзя сказать материковую, но вот в Киев, может быть, какие-то другие крупные города.
Люди едут везде, где только могут выехать. Особенно массово люди начали выезжать после 2019 года. Люди едут в Украину. Причем не только в крупные города, едут даже в сельскую местность, и едет очень много людей. Люди выезжают в Россию, если они находят там заработок, в основном это стройки. Люди выезжают за границу, это Польша, это Германия, из того, что я знаю, вот из общения со своими земляками. Люди выезжают даже в Грузию. Люди едут везде, где только могут найти работу, место жительства, либо где могут пристроить детей для обучения. Стараются выехать все, кто только может выехать.
А у вас есть ответ, почему не работают градообразующие предприятия на неподконтрольной Киеву территории? Это просто воровство, вот то, о чем вы говорили, разворовать вот это вот все, что можно было за там 5 лет, а уже потом вот все начало рушиться.
Ну, во-первых, это воровство, а во-вторых, территории, которые неподконтрольные, в них же никто не будет вкладывать деньги в предприятия. Я общаюсь с очень многими руководителями бизнеса, которые остались там, и которые остались там не потому, что они поддерживают ДНР. Многие не смогли найти в себе силы для того, чтобы оставить там свой бизнес, свое имущество, которое они наживали всю жизнь. Многие верили, что это ненадолго, и скоро вернется Украина, потом втянулись, когда остались. По разным причинам остался там бизнес, который даже не поддерживали ДНР. Так вот, с их слов, никто из них не собирается вкладывать туда финансы, а ресурсы истощаются, основные ресурсы и какие-то дополнительные. А это сказывается на производстве. Многие заводы в связи с этим закрылись.
Татьяна, спасибо вам большое. Это была Татьяна Иванова, член украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Группировка ДНР к 8-му году войны вырастила на подконтрольные территории своих олигархов вместо изгнанных всеукраинских и местных бизнесменов. Это выяснили журналисты издания «Новости Донбасса». Сегодняшний владелец пищевой марки «Бакада» местного телеканала «Юнион» и спонсор спортивных чемпионатов «Донецкий» Дмитрий Егурнов до войны не сказать, чтобы был вот таким вот крупным бизнесменом, каким он стал сейчас. А вот глава империи «Геркулес» Игорь Андреев, наводнивший отдельные районы Донецкой области своими супермаркетами «Молоко», к началу русской весны, так называемой, уже сколотил около 100 миллионов долларов на продажу донецкого металлолома, пельменей и мороженого. Как в так называемой Народной Республике появились свои олигархи? Почему группировка ДНР выбрала именно этих двоих людей? Как сами жители городов неподконтрольной части Донецкой области относятся к новоспеченным хозяевам региона? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это шеф-редактор сайта «Новости Донбасса», соавтор расследования олигархи ДНР Богдан Каркачев. Он с нами по телефону. Богдан, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами Дмитрий Дурнев, журналист интернет-издания «Спектр». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Богдан, ну давайте первого к вам вопрос. Расскажите, как долго вы делали вот это вот расследование, которое появилось не так давно на сайте «Новости Донбасса». Трудно было собирать информацию об вот этих вот, ну, не очень, наверное, публичных людях, да, ну и вот обнаружить связи между непосредственно ими и вот теми и магазинами, и бизнес-схемами, которые сейчас процветают на неподконтрольной части Донецкой области.
Да, в принципе, да, это была сложная работа. Мы начали прорабатывать эту тему еще в прошлом году. Где-то ушло больше полугода на это все перед выпуском. И в этом году стало катализатором это то, что завод ДМЗ перешел под управление этого товарища Андреева. И вот это вот стало последним как бы таким вот триггером, чтобы мы уже завершили это расследование и выпустили его.
То есть вы увидели, да, что переходит такой знаковый крупный завод под управление Андреева и заинтересовались, да что же это за Андреев, откуда у него деньги?
Да, да. Первый у нас был как бы в вашем фокусе внимания оказался это Ебурнов, потому что как-то сильно много стала его компания, связанная с ним, звучит на канале Юнион, который как бы с ним связывают, и то, что как бы у него какие-то начали подряды такие очень классные отпушили найти, и это все стало как бы и в соцсетях появляться, и другие какая-то закрытая информация об этом, и он был как бы наш первый вот кандидат на это расследование, а потом тоже как бы и увеличилось влияние Андреева, и мы решили по им двоим сделать такое вот расследование.
Богдан, ну давайте вот по очереди расскажем нашим слушателям, зрителям об этих людях. Ну вот кто это такие? Этот Дмитрий Егурнов, Игорь Андреев. Когда они начали взлетать? Вот уже в 2014 году или постепенно они себе выбивали место под солнцем?
Мне так кажется, как я понял, вот именно Егурнов, он до событий так называемой «Русской весны», его вообще в Донецке как бы, ну, нельзя было назвать каким-то зажиточным человеком с большими деньгами. То есть это именно вот этот толчок дал его знакомство с Денисом Пушилиным. То есть они, он тоже макеевчанин, они земляки. Видно, у них какие-то были неформальные отношения еще до событий «Русской весны».
То есть при Захарченко и ничего особо ему не светило?
Нет, почему? Он тоже он там уже начинал, как бы, и начинал заниматься вот этими вот консервацией под торговой маркой Бакада, то есть возить из России под этой торговой маркой Донецк. То есть какие-то, да, у него были, но именно рассвет это именно уже произошел при Пушилине. Тут интересно, что, в принципе, и Егорнов, и Андреев, они имеют как бы розничные торговые сети, ну, связанные с розничной торговлей продуктами, то есть у них розничная торговля на Вордло это всегда, то есть, живые деньги. У них всегда будут живые деньги, потому что они торгуют товарами, то, что потребляют люди постоянно, каждый день. Продуктами питания.
Богдан, ну вот мы много слышали об этой внешторгсервисе, да, компании, связываемой журналистами с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. Сейчас туда пришел вот и новый инвестор Юрченко, да. А вот если сравнивать, какой объем экономики вот на неподконтрольной части Донецкой области приходится вот на этих двух людей, так называемых олигархов группировки ДНР, Андреева и Егурнова, можно ли это как-то оценить? Вот насколько они отвечают за товары и денежный оборот на этих территориях?
На самом деле оценить это довольно сложно, потому что у ДНР тоже есть свои какие-то реестры юридические, там, и это все, но оно на закрытом находится доступе, в отличие от таких похожих реестров в Украине. То есть потому что, например, тот же Егурнов, у него были государственные подряды, связанные с его компанией в Украине, и там можно было посмотреть объемы. Там были там десятки миллионов гривен. Это там на период 2018-2017 года. То, что сколько в Донецке, там все это оценить сложно. Но это тоже, это, конечно, это сотни миллионов рублей то, что, из того, что мы видели там. И появилась и там какие-то адресные информации. Но полный объем это сложно оценить.
Богдан, можно сказать, что эти два человека самые богатые сейчас люди на неподконтрольной части Донецкой области? Ну, возможно, там не учитывая вот самого Дениса Пушилина.
Да, думаю, это будет недалеко от истины. Ну, там даже можно, то есть, оценить, насколько я знаю, там, чтобы запустить ДМЗ, называли, специалисты называли где-то 10 миллионов долларов. То есть, я так понимаю, что если действительно ДМЗ все-таки как-то заработает до конца, а не просто это будут какие-то показательные фоточки с Пушилиным, то есть, все-таки взял и выложил, то есть, такую, например, сумму смог выложить этот товарищ Андреев.
Магдана, просто на запуск ДМЗ. А почему они? Вот давайте поясним нашим людям. Ну, вот много там, наверное, было бизнесменов. Не всем так повезло, каким, да. В 2014 году, ну, очень много людей были об этом свидетельства. Да, вот даже Сергей Лозница снял фильм про то, как это все происходило. Задерживали донецких бизнесменов, держали их в заточении, пока они не отдавали автомобили, не переводили суммы. Ну, короче, происходил определенный отжим. А вот у этих двух людей все нормально. Почему у них получилось?
Мне кажется, в случае с Егорновым это знакомство, личное знакомство с Пушилиным, а в случае с Андреевым это, мне кажется, потому что он сумел как-то сохранить свои активы на неподконтрольной территории Украины. И у него есть, я так понимаю, какие-то связи в России, потому что он, как нам известно, довольно часто бывает в России. И, например, даже по Донецку, насколько есть такая информация, что, например, ездит на перемещаться, когда была в Донецке, на машине с российскими номерами. То есть у него, может быть, есть какие-то покровители в России. Ну и то, что это, то есть на нем замкнут вот этот производственный цикл, то, что связано с компанией «Геркулес», вот эти торговые сети. То есть, ну, видно, как-то он заслужил доверие.
Ну или, возможно, сам пришел, да, и предложил лидеру группировки ДНР или Захарченко, или Пушилину, ну вот давай, возможно, буду кормить вот население, да, кто-то же должен этим заниматься, поставлять продукты питания, люди-то будут хотеть есть. Ну вот вопрос Дмитрию Дурневу. Дмитрий, вы неоднократно там были на неподконтрольной части Донецкой области, ну вот слышали эти фамилии, для вас это вот новинка, что есть там такие олигархи?
Ну, я вообще не понимаю определение олигарха. Кому то ни было в ДНР. Ну, это смешно просто. Ну вот, я сейчас просмотрел вот это расследование и вижу, что вот Егорнов, он в какой-то момент получил там тендеры на 150 тысяч долларов на стоимость Мерседеса. И якобы контролирует телеканал «Юнион». В чем заключается этот контроль, извините меня за такой вопрос? Телеканал «Юнион» транслирует примерно то же, что и телеканал там, не знаю, «Первый республиканский» или «Оплот ТВ». Они все под Министерством информации. Но российское определение олигарха – это человек, который на что-то влияет, имеет средства массовой информации, имеет бизнес системный и имеет монополию на что-то. Но...
Ну как, ну почему? Ну вот смотрите, тот же Андреев, у него этот супермаркет «Молоко», который вытеснил Донецкий Амстор, вот у него монополия на поставку, ну на ритейл, да, на продажу продуктов питания. Тот же Егорнов, есть у него и марка, да, и телеканал «Юнион», пусть он и действительно, ну скорее всего, как вы правильно говорите, под контролем вот это МГБ, да, и российских кураторов, ну вот он еще и куратор спортивных чемпионатов, ну какой-то джентльменский набор олигарха или нет, Дмитрий?
Ну, я не вижу, чтобы там был такой серьезный куратор спортивных чемпионатов, например. Я не знаю, откуда эта информация такая удивительная. Спортивные чемпионаты курируют тех, кто в них играет. Знаете, вот, это тоже такой маленький пылесосик, собирающий деньги. То есть каждый матч, там 4 лиги футбольных, так на секундочку. Есть отдельная лига 8 на 8, которая играет, и каждый матч стоит примерно 1500 рублей для судье, какое-то количество рублей за поле, и все это собирают футболисты. Ну, или спонсоры команды там дают немножко. Ну, поймите, мы говорим о третьей Донецкой области, всего лишь о третьей. В этой третьей Донецкой области, ну и третьей Луганской, находится крупное промышленное предприятие, которое стоит миллиарды долларов. И эти предприятия, вне этих олигархов, эти предприятия, они под контролем Внешторгсервиса. Инаковский металлургический завод, Алчевский и там куча других предприятий, которые были рентабельны. И мы говорим, что человек, который монополизировал торговлю молоком, частично монополизировал, это такой серьезный олигарх. Ну, серьезный олигарх по меркам ДНР. Андреев действительно серьезный человек, поскольку у него системный бизнес. У него системный бизнес в ДНР и системный бизнес в Украине сохраняется. Он занимался он единственный человек, который там растет по принципам, ну, бизнес-империи. То есть он вот развивал ритейл. Сказать, что ритейл – это там то место, где собираются деньги, это очень сомнительно, честно говоря. Потому что, ну, все, допустим, первые республиканские, вот отжатые у АТБ магазины, которые связывались с Захарченко, потом с его женой, не знаю, с кем сейчас связываются, это скорее братская могила для денег. То есть они известны только тем, что они не платят поставщикам, очень долго не платят поставщикам. В Донецке совершенно изменился ландшафт, абсолютно. В каждом дворе есть придовой магазинчик продуктовый. Это происходит именно потому, что неэффективно работали супермаркеты долго. Вот молоко первый, который там растет, который развивается. И вот человек, который там растет и развивается, получил там три шахты, самый маленький из четырех коксохимов и два самых безнадежных металлургических предприятия. Вот совершенно безнадежных. Скорее всего, как социальную нагрузку. То есть его освободили от всех налогов по всем бизнесам за то, что он будет содержать ДМЗ и ЕМЗ, там, платить зарплату, как-то там вот, что-то делать. Он металлург в своем прошлом. Ну, у него образование металлургическое. Он понимает, что происходит там с металлоломом. И ДМЗ, который огромный там комплекс, который снабжает теплом весь Ленинский район, но при этом имеет две домны. То есть мартеновские печи там демонтированы к Евро-2012, металлургический комплекс, который покупали у Сименса, не успели смонтировать. То есть это две домны, которые могут делать что? Чугун. И все. Понимаете, это, ну, нельзя говорить, что эти люди что-то контролируют. Ну, не то, что люди, я про Андреева говорю. Вот, про Егорнова я, ну, вообще говорить сложно. Но там через месяц поменяют Пушилина, там он проворуется на чем-то мелком, как бы. И не будет этого Егорнова, будет какой-то другой человек. Доступны. Поэтому...
Хорошо, Дмитрий, но если они не олигархи, да, вот хочется вашу позицию, ну вот как вы бы их назвали, вот там местные бизнесмены, крупные бизнесмены, как?
Ну, во-первых, я бы их не объединял бы для начала, потому что Андреев – это, ну, системный бизнесмен, который жил до того, был причастен к Union Boxing Promotion, то есть это сразу говорит о группе условных боксеров, как у нас их называли. Это не самая крупная группа, но, допустим, в схеме обналички они там были заметны.
То есть группировка «Люкс», да, еще которая вот в 90-х, вы на них намекаете?
Я на них не намекаю совершенно. Группировка «Люкс» — это, извините меня, это Ахать Брагин, там, это то, из чего вырос Ренат Ахметов. Как вы можете связывать вот «Люкс» с людьми с Union Boxing Promotion. Это, ну, скажем, по донецким меркам были богатые, но достаточно среднего уровня люди, которые занимались там разными бизнесами. И поэтому, то, ну, загадка, ну, не загадка, я слышал, что были уголовные дела в Украине по поводу там каких-то банкротств, там каких-то долгов по Андрееву, он не выехал вот на подготовленную часть. Остался там. Вот это загадка, что человек такого уровня с миллионами долларов, он остался там, для которого 10 миллионов вложить там, чтобы заработать 15, ну, не проблема, как бы. А относить парня, который занимался консервами и занимается консервами, к новым олигархам, потому что его обязали за то, что он там чему-то присосался, платить зарплату на телеканале Union, то, ну, это... Юнион не ОРТ, условно говоря. На него не надо тратить миллионы долларов в месяц. На него даже десятки тысяч, может, не надо тратить.
Ну, тем не менее, скорее всего, это самое развитое, ну, вот местное телеканал, да, на неподконтрольной части Донецкой области, куда хоть вообще какие-то деньги вкладывают. Ну, вот Богдану Каркачеву, да, возможно, отреагировать. Богдан, ну, вот Дмитрий не считает тех людей, о которых мы говорим, олигархами. Вы считаете?
Знаете, это, конечно, дискуссионный вопрос. В принципе, это больше как бы было, ну, чтобы людям, простым читателям было понятнее, как бы, такое, это образ олигархи, это оно больше такой, как бы, из народа сформировался. У нас даже, ну, сейчас, конечно, и закон уже принимается, чтобы, как бы, более описать этих людей. Но, в принципе, может быть, мы исходили из того, что для этой территории, да, действительно, Третьей Донецкой области, это своего рода, мы посчитали, что все-таки их можно назвать олигархами. Все-таки, как бы, так сказать, какая республика, такие олигархи.
Понятно. Вопрос Дмитрию Дорневу. Дмитрий, ну вот вспомним настоящего олигарха, надеюсь, вы не будете тут возражать, да, Рината Ахметова, который, ну, действительно, владел очень многими производствами, курировал спорт, да, был у него футбольный клуб, да, и есть сейчас, владел телеканалами и другими средствами массовой информации. Ну, вот были сложные отношения дончан по отношению к нему, ну, очень много уважения, наверное, все-таки, да, к Ринату Ахметову. А вот вы сталкивались, вообще, дончане в курсе, вот, этих фамилий, о которых мы сейчас говорим, Югурнов, Андреев, как они к ним относятся? Знают ли они об их существовании вообще?
А почему они должны знать об их существовании? Ну, вы когда-нибудь ну, изучали ну, вот их СМИ? Вот там говорят про Юрченко, Евгения Юрченко из Воронежа, которому сейчас перешел контроль над крупными активами, которые сейчас уплачивают зарплаты. И с ним проводят пресс-конференции, его пиарят, он там ездит. Ну, это немыслимо. Вот вы когда-нибудь видели Курченко, там, чтобы его там снимали и что-то о нем говорили. Вот этого человека назначила Москва, и он там во все светится. А этих людей, понимаете, мы можем спорить, даже не спорить, а вот так смешно высказываться, что вот люди могут считать олигархами. Олигарх – это тот, который контролирует политическую партию какую-то. Вот вы только что перечислили, что контролировал Ахметов. Какие политические партии или движения контролируют Игурнов и Андреев? Есть ли там вообще политическая партия или движение? Там есть единственная схема общественного движения «Донецкая республика», которая финансируется из Москвы и под которой все, абсолютно все. Вплоть до организации «Свободный Донбасс», второй там. То есть нет политической жизни. Если нет политической жизни, то нет и политического влияния, ну, местных каких-то людей. Я вот предметно пытался изучать эту тему, разговаривал с местными там, ну, скажем так, не хочется светить людей, но пытался брать экспертное интервью у людей, которых я считаю экспертами в местной жизни. И я пытался понять, вот есть ли там какие-то зачатки лидеров общественного мнения, политических организаций, ячеек. Вот кто-то, кто бы готовился к будущим выборам, например, вдруг они будут какие-то когда-нибудь выборы хоть как-то конкурентные. И вот я получал твердое «нет». Я говорю, ну как «нет»? А мне прямо били по рукам и говорили, это мое экспертное интервью. Я говорю, что здесь нет политических организаций и нет никого, кто играл бы свою игру. Вот и было бы хоть как-то самостоятельным.
Потому
вот,
что не хотят или не позволяют, Дмитрий?
Кто не хочет? Извините меня. Ну, а кто хочет? Скажите мне, кто там может хоть что-то, вот назовите, ну, даже из людей, которые имеют хоть какую-то крышу. Борис Литвинов, например, руководитель коммунистической партии ДНР. Коммунисты сделали, ну, без коммунистов ничего бы не случилось, ни референдума, ничего. Они предоставили людей на все эти акции 2014 года. Их просто, они даже успели зарегистрироваться как партия. Их выкинули и все. Их не сажают только потому, что за ними есть вот Тайсаев из Госдумы России. Ну, депутаты Госдумы России от КПРФ. Их хоть как-то там не уничтожают. Но они ни на что не влияют. Это полностью контролируемая территория из Москвы. И когда мы говорим про олигархов каких-то, про влияние на хоть что-то, мы говорим тогда о концепции, извините меня, господина Лаврова. О том, что мы имеем дело с самостоятельными республиками, в которых какие-то люди на что-то могут влиять. И, соответственно, с ними о чем-то можно договариваться. Вот можно о чем-то договориться даже неофициально с господином Югурновым. Ну, о чем можно договориться с ним вот из Киева, скажите мне? Ну, только денег позычить чуть-чуть, ну, 1005 долларов, может быть. А там обговорить там я не знаю, обмен пленными, обговорить политическое влияние, обговорить размещение чего-то, любой информации на канале Юнион. О чем с ним можно поговорить? Скажи.
Хорошо, Дмитрий, ну вот действительно, ну вот касательно того, что люди вообще не знают, да, что происходит, ну на каждом углу это молоко, появилась вот эта вот Бакада, да, на всех прилавках, рекламируют это Бакада, непонятно чье это, вот люди просто покупают, что дают и ходят куда ходится, не зная о том, чье это, даже на уровне слухов этого нет.
Ну, давайте на уровне, если говорить о сети ритейла молоко, то это достаточно заметное явление, очень мощное явление. И это единственная, подчеркиваю, единственная сеть и вообще единственный бизнес ДНР, который хоть как-то развивается. Поэтому он родил какие-то анекдоты. То есть куча анекдотов. Там, например, объявление в интернете: арендуем торговый зал на 400 тысяч квадратных метров. Первый комментарий: молоко, не скрывайтесь, мы знаем, что это вы. То есть, понимаете, эта территория, вот я общаюсь тоже там с людьми, вот, и у меня есть знакомые на заводе, который делает металлические профиля и металлочерепицу. И вот я с ними разговариваю, и они спокойно вот на пальцах объясняют, что за 8 лет не построено ни одного частного дома. Понимаете? Ни многоэтажки. А никто не взялся построить от с нуля, вот от фундамента до крыши, себе частный дом. Ни одного. Все дома, которые построены вот на замену в Иловайске, там, в Дебальце и так далее, России, это все дома, которые привезены из России полностью материалы. Все сделано в России, и здесь только бригада что-то собрала. То есть нет никакого естественного движения, ну, никакой работы, никакого движения. То есть никакого бизнеса не развивается. Единственный бизнес, он связан с обработкой тех миллиардов рублей, которые заводятся туда ежемесячно. Миллиардов рублей и миллиардов гривен. Миллиарды рублей – это пенсии и зарплаты бюджетникам. Людям их выдают, и они должны где-то тратить. Миллиарды гривен – это пенсии 650 тысячам пенсионеров, которые все-таки получают их на карточку. И там достаточно большой бизнес по обналичиванию как карточек украинских, так и карточек российских. Но мы же, и наверняка его кто-то контролирует там. И туда, насколько я знаю, заезжал, допустим, Арбузов, у нас бывший исполняющий обязанности премьер-министра, он время от времени в Донецк приезжает в свой дом. И вот слегка с ним связывают вот какие-то крупные обналичивающие конторы, которые эти карточки обналичивают. Вот мы назовем его олигархом, или там мы назовем его человеком, который развивает там бизнес. Ну вот как этот бизнес есть, так изменится там что-то, это бизнеса не станет. Нет банков, нет, ну ничего, никакого особого движения естественного экономического не существует. Есть вот попытка вот в этих условиях как-то вот не дать умереть местным металлургическим предприятиям и шахтам. То есть их уголь, металл, чугун вывозится, продается где-то. И проблема внешторгсервиса как таковая не в том, что они злодеи. Там работает, ну, человек 200 каких-то людей с белыми воротничками, технократов. Они просто передаточный механизм между какими-то людьми в России, ну там Курченко, они меняются, и заводами. То есть они обеспечивают лицензирование, там кучу схем, казначейство как бы. И этот металл уходит в Россию. А вот что с ним происходит в России? Вернее, не, понятно, что с ним происходит в России. С углем понятно, что происходит. Непонятно, что с деньгами. Почему они не возвращаются на заводы? То есть вымываются все оборотные средства, потому что эти деньги в России куда-то рассасываются. Вот они не возвращаются. И это не дело внешторгсервиса, который сидит в Донецке. Это дело тех, кто, ну, придумал этот внешторгсервис, понимаете? То есть, ну, это очень искусственное образование, которое вот происходит искусственная вентиляция легких, как в реанимации. Вот закачиваются какие-то деньги со стороны бюджета российского и пытаются закачать какие-то деньги, чтобы хоть как-то работала металлургия. А она не работает, потому что это все вещи нелегальные. Этого всего нет. Если этого нет, то нет и Следственного комитета, нет проверок прокуратуры. И вот случилось так, что обокрали всю промышленность и 3 миллиарда 200 миллионов рублей задолженности по зарплатам – это только то, что называет Юрченко. И кто-нибудь за это накажет кого-нибудь? кого-нибудь посадят за это? Никого, потому что все в теневом схеме. А теневые схемы, они не живут. Ну, это невозможно.
Ну, понятно, да, вот с большой натяжкой мы можем вот нормальные схемы, нормальные термины применять к неподконтрольной части Донецкой области. Вопрос Богдану Каркачеву. Богдан, ну вот не звонят нам с неподконтрольной части Донбасса. Вам вопрос, есть у вас информация или нет? Как они справляются вообще? Ну, вот какое качество вот этой консервации бакада? Что в молоке продается? Почему оно так, их так много? Потому что это, ну, хороший продуктовый магазин? Или потому что у него много денег, и он может покупать вот торговые площади по всем городам неподконтрольной части Донецкой области?
Ну, я так понимаю, там все-таки как-то они показали, что они умеют управлять этими магазинами, и им все-таки дали отмашку, разрешили расширять эту сеть. Потому что, ну, вот, да, и Дмитрий приводил, что, например, Первого Республиканского, да, это все очень плачевный, как бы, пример того, как развивать розничную сеть можно в Ордо. Я еще хотел ответить, что мы как бы не ставили цель именно там, вот, именно вот смотрите, это олигархи. Тут больше было именно объяснить ситуацию людям, тоже показать, кто стоит за этими магазинами, за этими марками, как это работает, как бы, с кем они связаны. То есть и как-то обратить внимание властей Украины, потому что у нас же сейчас вроде как органы СНБУ развиваются, санкции, может, они как-то обратят на это внимание. Потому что вот на прошлой неделе Зеленский подписал указ о санкциях, там были и разные представители ДНР, ЛНР, и что мы там видим? Там видим, там мертвый Захарченко до сих пор в санкциях находится, того же Юрченко там нет. Ну, то есть как-то это все смешно, эти санкции в отношении с подконтрольным территориям. Вот, потому что, может быть, как-то экспертиза того же СНБО улучшится, например, после таких же публикаций, после публикации «Спектра», ну, Дмитрия, я отвечу для «Спектра».
Кстати, у этого Андреева, да, Игоря Андреева, есть бизнес-то и на подконтрольной Украине территории, да? Вот вы на это намекаете, что человек, который ведет там бизнес, продолжает легально работать в украинском правовом поле?
Да, я про это и говорю. Я думаю, и у Егорнова, у него до сих пор там все-таки уголовные дела открыты в Украине на его эти компании, там, Интерэлектро, Мастер, Кабель и вот остальные. Тоже, я думаю, как бы, может быть, не только там ограничиться уголовными делами, которые тянутся, но, может, какие-то санкции последуют.
Этого. Вопрос Дмитрию Дурневу. Дмитрий, ну вот тоже вы можете, наверное, иронизировать по этому поводу, что вот, мол, кого там спрашивают, но все-таки вот так называемая Народная Республика боролись с, чтобы предприятия принадлежали людям, боролись против олигархов, то есть был один из таких, ну, месседжей якобы вот этого народного восстания в Донецке и других городах. Сейчас появились вот свои бизнесмены, да, крупные. Как люди к всему относятся? Ну, понимают они, что их, ну, очень жестко обманули?
Не вижу крупных бизнесменов. Ну, во-первых. А во-вторых, ну, уехало слишком много людей. А те, что остались, они видят, ну, они что видят? Ну, они же не видят олигархов. Ну, вот в отличие от нас.
А они видят вот бульвар Пушкина, на котором очень много дорогих кафе, да, и которые всегда заполнены. Откуда-то у людей деньги? Наверное, какое-то чувство несправедливости есть, когда у тебя зарплата, там, 4000 рублей?
Ну, 4000 рублей зарплат нет, во-первых. Во-вторых, в Годенвайне обед стоит 200 рублей. Ну, это 70 гривен, извините меня. А в пирамиде 250 рублей бизнес-ланч. То есть, понимаете, когда ты начинаешь вот изучать цены там, где сфера обслуги, то ты видишь, что все очень-очень так, все очень-очень идет за потребителем. А у потребителя поднялись зарплаты сейчас, и средние вот стали там в районе 12 тысяч рублей. Совсем недавно было 6-8, сейчас стало там 12-14. У чиновников до 20 доходит. Вот у воспитателей детских садиков и учителей, вот, которые работают там на 1,75 ставки, на 1,5, ну до 20 они могут быть зарплаты. У врачей тоже, квалифицированных тоже. Это очень небольшие по русским меркам зарплаты, наверное, небольшие по нашим, но это уже не та нищета, которая была 2 года назад. Вот с 1 июля у них опять будет повышение, которое мы будем отслеживать и понимать, это повышение или нет. У них же 2 повышения прошло, это были, когда повысилась зарплата. А вот третье с 1 января, повысят зарплату у чиновников, но у врачей и учителей, например, о повышении не сказали, но люди получают те же деньги или чуть меньше, потому что сняли какие-то надбавки, сняли надбавку за напряженный труд в условиях войны, была такая. И получилось, что когда сняли эти надбавки, то с повышением люди стали получать меньше. То есть начали на них экономить, и вот это люди видят. А когда мы говорим о заводах, которые не достались народу, то народ как раз видит, что вроде же как никто не понимает, что заводы достались кому-то. Заводы явно отобрали у Рената Ахметова, у СД, который вообще-то в русских руках, и куда-то передали в какую-то структуру, республиканскую какую-то структуру. И вот она ими плохо руководит. Вот то, что видит народ. Ну, оно ж так и выглядит. Забрали заводы, забрали вообще все в 17-м году, кстати, в 17-м, в марте. И как бы вот передали куда-то. И это куда-то вот существует. И в этом куда-то всем одновременно одинаково не платят деньги. Народ видит тенденции. А тенденции таковы, что там формируется идеальное государство по Суркову. Вот говорят, что идеальное государство по Суркову – это Южная Осетия. Очень маленькая страна, где со школьного возраста люди могут работать либо на российское государство и российскую армию, либо уезжать. Потому что вот вокруг совершенно там, можно жить с огорода, и можно получать зарплату в рублях от России. А если ты не лоялен России, то ты можешь оттуда уехать, а больше у тебя никаких шансов нет. И нам казалось, что подобное сделать в ДНР и ЛНР невозможно. Но сейчас мы видим ситуацию, при которой зарплату вообще как-то жить могут только люди, которые получают русские рубли из русского бюджета. Чиновники, служащие государственные и бюджетники. Вплоть до там сантехников ЖЭКи. А вот те, кем гордились раньше, металлурги и шахтеры, они в своей массе, они все в России где-нибудь, или там в Польше, или в Грузии, как говорят, но где-то на заработках. Потому что на заводах в своей массе 3 года не платят зарплату толком. И это вот создает ситуацию, при которых полностью изменилась жизнь. Абсолютно изменилась жизнь. Сейчас уже не тренд на тех, кто выехал, вот тех, которые там вот уехали от обстрела, а мы тут такие гордые сидим. Сейчас разделение на тех, которые шевелятся и работают где-то в Липецке или там Мурманске, еще где-то, и которые сидят на месте и ждут чего-то. Вот им начисляют зарплату 27 тысяч рублей, грозу подземного штаба, а платят 25% от этой зарплаты, остальное потом когда-то. И 25% как раз 1007 рублей. У него там жена маникюр какой-то делает, еще 5 тысяч рублей. Коммуналка никакая, и вот они как-то выживают, чего-то ждут. И такие люди в своей массе, у них нет денег на автобусе поехать. То есть они даже не рассматривают выезжать там в Украину, еще куда-то выезжать. У них просто есть денег на очень-очень аккуратно прожить месяц. И так тянется уже 8-й год.
Дмитрий, зачем возят вот этого Евгения Юрченко, о чем вы сказали, да? Ну вот поднимают его на всех знаменах, что вот, мол, есть новый инвестор. Это вот снова кормят завтраками. Ну зачем его так пиарить?
Ну как зачем пиарить? У людей должны быть какие-то хорошие новости. Не только ж его пиарят, он еще и зарплату вдруг заплатил, понимаете? Людям выплатили зарплату, люди счастливы. Зарплату не платили 3 года. 3 года они платили полностью зарплату. Нет никаких отчислений, ни в какие фонды, ни в пенсионы, никуда. Там остались только пожилые люди на этих заводах, остальные там работают где-то. И вот им показывают мужика, вот российского гражданина, бывшего замгубернатора Воронежа, который к ним приехал, везде ходит и говорит: к нам теперь приток кадров будет, мы всем зарплату заплатим вот в этом месяце и в следующем заплатим, а через 3 года у вас будет такая же зарплата, как в Ростовской области. И вот таким образом хоть как-то абсолютно негативный фон пытаются вот как-то развести. Мне непонятно, как может реальный бизнесмен с реальными активами и квартирами в Черногории, низкого там порядка, вот так явно и активно заходить на подстационную территорию. С одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что никакой подстационной территории нет. РНБО Украины просто не занимается этими территориями. Вот то, как выглядят эти списки санкций, которые опубликованы на сайте президента 24 июня, это просто какая-то колоссальная загадка. Вот мы с вами не сможем сказать, Андрей в этих списках или нет сразу. Потому что он не qualified. Там нет на его поискать. Это каша из 50-34 фамилий, где мертвые не только Захарченко, там Владимир Макович мертвый, там Остапов мертвый, генерал-лейтенант.
Услышали вас, Дмитрий, заканчивается наше время. Спасибо вам огромное за анализ, за участие в нашей программе. Это был Дмитрий Дурнев, журналист интернет-издания «Спектр», и Богдан Каркачев, шеф-редактор сайта «Новости Донбасса», соавтор расследования «Олигархи ДНР». Богдан, спасибо за участие в программе, спасибо за расследование. Было интересно почитать его. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Обращаюсь к нашим слушателям. В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Владимир Довченко, звукорежиссер этого прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии», и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».